Картина недели.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский, моя коллега Ольга Маркина. Мы вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, Ольга, здрасте.
Добрый день.
Так, в этом часе давайте поговорим о том, что пошло не так в отношениях между Москвой и Тбилиси, почему обычные люди снова стали заложниками большой политики. Важный вопрос. Что важнее, рожать или учиться? Что в первую очередь? На этой неделе чиновники в очередной раз отличились, на этот раз во Владимирской области. Там молодым девчонкам советуют выбирать рождение ребенка, мол, образование это не обязательно. А еще мы обсудим свежее интервью президента России Владимира Путина газете Financial Times. У меня лично создается впечатление, что, много говорили о том, что Путин живет в информационном вакууме, ему подсовывают информацию, которая выгодна чиновникам. Еще одно подтверждение, по крайней мере, я вижу в этом самом интервью Financial Times.
Мы еще, конечно, поговорим о вузах, о том, как правильно выбрать вуз, потому что все-таки у нас на дворе лето, и сейчас самый-самый пик сезона поступаемости, или как бы это сказать, выбора будущей профессии, что очень трудно.
Уже говорили о том, что самая важная, самая главная ошибка, которую совершают абитуриенты и их родители, это пытаться выбрать вуз вот прямо сейчас, когда вступительная кампания уже началась. Ладно, все это в течение часа. Давайте начнем с Путина.
Картина недели.
Итак, интервью газете Financial Times. Александр Сергеевич, для начала несколько цитат, которые меня лично зацепили и немножко напугали. Смотрите. «Мы ожидали, что негативное влияние повышения НДС будет краткосрочным, что и произошло. К счастью, все получилось, и наши расчеты оказались верными. Сейчас темпы инфляции снижаются, макроэкономическая ситуация улучшается, инвестиции немного растут. Мы видим, что экономика преодолела те трудности, которые были вызваны внутренними и внешними потрясениями. Внешние шоки были связаны с ограничением падением цен на нашу традиционную экспортную продукцию. Экономика стабилизировалась, макроэкономическая ситуация в стране стабильна». Это цитата из заявления Путина в интервью газете Financial Times. А теперь цифры. Цены на продукты с начала года выросли в нашей стране в среднем на 4%. Это в 2,5 раза больше, чем в Евросоюзе. Инфляция не снижается, инфляция, наоборот, растет. Доходы населения падают. В какой стране живет тот самый президент, который дает интервью газете Financial Times?
Он живет в стране, где чиновники врут президенту.
Так. Разве это возможно?
Это еще как они этим круглосуточно. У них специальность такая. Поскольку они не могут достичь реальных успехов в экономической жизни страны, в развитии экономики, что им остается? Окружить президента кольцом плотным, ему врать, врать и врать.
А как же насчет интернета, который у нас сейчас есть? И мне кажется, что Владимир Владимирович вполне способен погуглить, так сказать, что
он
происходит.
Он способен, но вообще это хобби Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич гуглит, но в основном в той части, где про него что-то пишут в интернете. Вот я так подозреваю, что утром набирает Медведев и начинает читать. Владимир Владимирович даже газеты читает очень редко. Вы уж извините, господа журналисты, но для него
«Комсомольскую правду»
это не является ценностью.
«Комсомольскую правду» читает регулярно, сам об этом говорил.
Вот, кстати, у нас и портрет есть.
Регулярно, я думаю, что это раз в год, когда он совершает визит в головной офис «Комсомольской правды». Но большинство газет, я думаю, что он вообще не читает. И я хочу вам сказать примерно следующее, что вот что касается интервью Financial Times, вы знаете, я это ни от кого не скрываю, хотя меня иногда либералы за это сильно ругают там у себя в своих СМИ. Я являюсь политическим поклонником Владимира Путина, почитателем. Я считаю, что его стране послал Господь Бог, он сделал очень много хорошего и продолжает делать. При этом, вот что касается экономики, я согласен с Делинским, и я не согласен с Путиным. И я хотел бы отложить сразу в сторону вот тот блок высказываний Владимира Владимировича, который касается экономики, и поговорить о вещах, которые являются в выступлениях Путина совершенно новыми. И я должен сказать, что это вещи, про которые лично я пишу в своих научных статьях, в научных журналах, в том числе и в экономических журналах, уже лет 15.
Погодите, это политика?
Это проблемы либерализма.
А.
вот вдруг Владимир Владимирович поднял эти проблемы, что для меня было абсолютной неожиданностью. Правда, я вам еще скажу, тут есть пара вещей, которые в этом интервью меня озадачили. Прежде всего, зачем Путину встречаться с Терезой Мэй? Он вот собрался с ней встретиться в ближайшее время, он об этом говорил в интервью. Возможно, он уже в это время с ней встречается, когда наша радиопрограмма выходит. Мэй – сбитый летчик, она же хромая утка, это уходящий глава Великобритании, который довел отношения с Россией до самой низшей точки. И я так понимаю, судя по интервью Владимира Владимировича, и потому что вот сегодня ночью пошло в британских СМИ, в электронных СМИ, Мэй ему должна сказать: вы нехорошие люди, вы отравили нашего Скрипаля. Нашего Скрипаля – это шпиона, который шпионил в пользу Британии. Вы обязаны выдать нам вот этих злостных негодяев. На что Путин ей должен ответить: а ты пойди докажи, что это произошло. Потому что те негодяи, которых Мэй хочет судить, они прошли в двух кварталах от отравленной ручки, непонятно, кстати, чем до сих пор, от отравленной ручки Скрипаля. И британское правительство до сих пор не предъявило ни одного серьезного доказательства участия России в этой истории. Но вот ради того, чтобы обменяться такими заранее заготовленными скетчами, вообще встречаться с Мэй очень странно. Я бы ее проигнорировал, но я не Путин. Видимо, там есть какие-то более высокие соображения, мне, правда, они неизвестны. Вот это интрига. Но, конечно, сейчас самый большой спор разгорается, и мы тоже это видим по электронным СМИ, вот по поводу положения Путина о либерализме. Путин вдруг отбрасывает либерализм. Это необычно совершенно. Дело в том, что либерализм был на протяжении практически последних 25 лет идеологической парадигмы администрации президента Российской Федерации.
Да вы что?
Вот. А что вы имеете в виду, говоря, отбрасывает либерализм?
А Путин говорит о том, что либерализм окончательно устарел, что, так сказать, он практически снят с повестки дня, и уже сами западные лидеры призывают, так сказать, его отбросить по целому ряду аспектов, но далеко не по всем. Правда, когда мы видим, вот смотрим внимательно, о чем говорит Путин, он под либерализмом имеет в виду проблемы миграции и проблемы мультикультурализма. Еще одна вещь, которую мы тоже у себя в университете в наших научных исследованиях давно заметили, он говорит об отрыве полном элиты Запада от среднего класса в Соединенных Штатах, в Западной Европе и так далее, того же, между прочим, что происходит в России. Потому что Россия последние 25 лет в целом ряде областей практически слепо следует за Западом. И те, кто заходили в коридоры Кремля, в коридоры администрации президента, могли встретить там какого-нибудь чиновника. Ну, я могу здесь много назвать имен чиновников, которые ходили, они в коридорах запросто говорили: а что там, ну, нам особенно изобретать? Давайте мы сделаем, как на Западе, и у нас все будет в порядке. То есть все сделаем, как на Западе. Но надо сказать, что с мультикультурализмом не все так просто, потому что мультикультурализм существует в западном понимании и существует в российском понимании. Так вот, Путин критикует мультикультурализм в западном понимании. Это я вам как культуролог могу сказать. А западное понимание, оно признает существование многих культур в любой стране, практически независимых, практически автономных. Это привело к тому, что в целом ряде стран, например, таких как Франция, мигранты живут в своих субкультурах, и они даже не считают нужным, в отличие, скажем, от старой волны иммигрантов, турецких, которые, там, допустим, в Германии прекрасно говорят по-немецки, которые там частично адаптировались и, в общем, достаточно глубоко вошли в немецкий социум. Вот. Целый ряд уже более свежих, более новых волн иммигрантов, и в первую очередь во Франции, но и в Германии тоже, они вообще не собираются никакой вот внешней культуре адаптироваться.
Александр Сергеевич, а вы давно были на опрашке? Там абсолютно такое гетто, которое совершенно не собирается никаким образом, так сказать, ассимилироваться.
Ну, я так понимаю, речь не идет о том, что это явление массово в нашей стране.
Я должен сказать, что у нас тоже в этом смысле не все идеально. И у нас тоже и в Москве, вот иногда возьмешь, так сказать, есть специальные карты, где какие волны миграции в каких районах оседают. И тогда оказывается, что в Москве есть не только там, допустим, азербайджанский район, и не только украинский район, а там есть, кстати, Украина довольно-таки равномерно по Москве, не хочу говорить размазано, расселяется. Но есть, например, вьетнамский район, район компактного заселения вьетнамцев. Это все есть. Но у нас это значительно слабее выражено, потому что в целом политика государственная, она другая. И как Путин, кстати, точно в своем интервью отразил, к нам приезжают люди, владеющие русским языком. Это большое отличие от западной ситуации. Там люди въезжают во Францию и говорят, а что нам этот французский язык? Мы не будем на нем говорить, нам это неинтересно. Мы приехали сюда за гаджетами, там, за плеерами, за автомобилями, за благами цивилизации, а не за тем, чтобы эту паршивую французскую культуру, это они так говорят, входить. Вот мы, мусульмане, мы будем придерживаться своей религии, мы будем говорить на своем языке, мы создадим тут свои районы проживания и так далее. Вот это мультикультурализм по-западному. Российское понимание мультикультурализма, оно, я бы сказал бы, созвучно. Вот лет 15 назад на Лихачевских чтениях у нас Петровский сказал вещь. Вот иногда, вы знаете, некоторые вещи важно очень точно сформулировать. Он вдруг говорит, человек может жить в разных культурах. Понимаете, это очень интересно. Один и тот же человек может жить в разных культурах. Ну, например, если вы... там дагестанец, вот как Салам Керимович Гусейнов, наш на протяжении ряда лет директор Института философии Российской академии наук. Он спустился с гор, он вырос в кишлаке, где в его детстве не было света. Вот, он приехал в Москву, поступил в МГУ, стал блистательным российским философом мирового масштаба. И вот он, послушав Петровского, он мне говорит, знаете, Александр Сергеевич, это говорит правильно. Я вот чувствую по себе, что когда я живу в Москве, я живу в русской культуре, я мыслю на русском языке, я веду себя по правилам, которые в российском обществе существуют. Если я приезжаю в Дагестан, я даже не замечаю, как это со мной происходит. Культура – это не одежда, ты ее не меняешь. Но я вдруг в Дагестане начинаю вести себя абсолютно по нормам, принятым в этом социуме, и я начинаю даже думать на своем родном языке. Вот такая история. Один человек может жить в разных культурах, и для этого совершенно не обязательно приезжать в Дагестан. Вот российское понимание мультикультурализма подразумевает, что человек должен уметь жить в российской культуре, при этом он имеет право, безусловное, еще и жить в какой-то своей автономной, исконной национальной культуре, например, татарской, например, башкирской и так далее, и так далее. Вот это российское понимание. И Путин очень, так сказать, ну, он прав совершенно, но... либерализм, он не сводится к проблеме миграции и к проблеме мультикультурализма. И вот мне интересно, пойдет ли Владимир Владимирович дальше в отрицании этого самого либерализма. А либерализм, вот, ну, в современном понимании, да, он, кстати, еще остановился на проблемах сексуальных меньшинств. Он сказал, что мы в России ничего против не имеем. Это правда. Это его реальные взгляды на жизнь. Он здесь не лукавит. Мы ничего не имеем против сексуальных меньшинств, против того, как они друг с другом живут, строят там между собой отношения, но не надо втягивать в это детей и не надо противопоставлять жизнь сексуальных меньшинств традиционным ценностям, потому что миллионы людей живут в русле традиционных ценностей, которые многими тысячелетиями выверены, они имеют на это право, и вот здесь не надо искусственно провоцировать конфликты и перетягивать вот как бы канат на сторону меньшинств, то есть они должны, им имеют право жить своей жизнью, и вот это понимание либерализма, которое на Западе, что нужно поднимать знамя, вот нужно поднимать флаг, нужно это все акцентировать, нужно это навязывать другому обществу, вот с этим он не согласен. Что, кстати, ну, конечно, встречает понимание большинства граждан и в России, и на Западе тоже. поскольку очень многие, ну уже так скажем, перегибы западной цивилизации очевидны. Это случаи, когда там в школах там дети могут ходить в разные туалеты. Мальчик хочет там с утра быть мальчиком, он идет в мужской туалет. Хочет к вечеру быть девочкой, он идет в женский туалет. А что при этом чувствуют родители, которые девочек в школу посылают? И это все и у старших классов практикуется. Вдруг появляется определенное количество старшеклассников, которые говорят: «Я не он и я не она, а я оно». Вот. И там уже изобретается там чуть ли не около 10 различных сексуальных градаций. Это все уводит нашу жизнь куда-то, куда ее не следует уводить. Есть проблемы личной жизни людей, которые должны оставаться в спальне.
Ну, мне кажется, в России-то такой проблемы у нас не существует.
А потому что мы... не позволили себе в это втянуться. Она нам навязывается, эта проблема. Она нам навязывается искусственно, она нам навязывается с Запада. И вот Путин тоже это причислил к либерализму.
Александр Сергеевич, либерализм – это идеология еще и экономическая.
Вот, вот. В том-то и дело.
Да, мы
сталкивались... С экономики мы начали, да.
И это... Основная проблема в нашей стране вот не в том, кто с кем спит.
Меня абсолютно не интересует, кто с кем спит. А вот что касается того, что цены на продукты растут, и НДС, например, лично мне очень тоже повредил, то вот меня это интересует.
О, вы знаете что? Я все-таки отвечу на вашу реплику по поводу того, кто с кем спит. Нас это не интересует, пока это не начинает касаться маленьких детей. Пока маленьким детям не начинают навязывать понимание того, что, так сказать, ребенок должен в свои там несколько лет... Там даже до 10 лет на Западе сейчас начинается сексуальное просвещение. Однополая любовь – это хорошо. Вот это навязывают детям. Вот если бы нашим детям это начали навязывать, я думаю, что у нас была бы на это реакция очень резкая.
Ну, Александр Сергеевич, они не говорят, что это хорошо, они говорят, что это норма, что это тоже норма, как один из вариантов нормы.
А это не норма, и это не один из вариантов. Это право взрослых личностей строить свою приватную жизнь так, как они считают нужным, не нанося ущерб детям и не влияя на детскую психику, и не втягивая детей в однополую любовь. Вот детей в однополую любовь втягивать нельзя. Нельзя. Надо даже подумать и во взрослую любовь, с какого возраста их втягивать. Это...
Абсолютно с вами согласна.
Да.
Но у нас есть Google, и поэтому дети как только обучаются пользоваться им, уже для них тайн, по-моему, не существует. Ни об однополой любови, ни о
двуполой. Да. Давайте
так, все-таки об экономике.
Я о навязывании. Значит, я против навязывания. И, кстати,
поняли.
Владимир Владимирович тоже. Что касается экономики. Вот мне очень интересно, когда Владимир Владимирович перейдет к констатации того факта, что либеральная модель, она не работает в экономике. Потому что ультралиберальная модель капитализма – это именно та беда, которая не дает развиваться российской экономике. И я очень ожидаю, когда Владимир Владимирович перейдет к отрицанию либерализма в сфере культуры. Поскольку в сфере культуры у нас либерализм вот, на псевдозападный манер – он у нас уже, так сказать, все пределы, все края перехлёстывает, и от этого перехлёстывания дурно пахнет. Запад нам навязал за последнюю четверть века либерализм в области культуры такой, какого у них нет у самих.
Погодите, Александр Сергеевич, мы через все это проходили. Мы проходили через свою собственную экономическую модель, через свою собственную идеологическую модель. К чему это привело, все знают. 80-е годы, годы раздвоения реальности.
О, мы знаем, к чему это привело в Китае. Угу. Китай вышел из этой истории совершенно иначе. Не копируя слепо Запад, а творчески перенимая у Запада только то, что подходит самому Китаю. Рыночная система, да, Китай ее создает, но очень аккуратно, методом проб и ошибок, не скатываясь во вседозволенность и безудержную свободу, ну, скажем так, взаимоотношений предпринимателей с чиновниками. Владимир Владимирович в своем интервью сказал, что у нас нет олигархов. Что у нас нет крупных предпринимателей и корпораций, которые получали бы какие-то особенные преференции от государства.
В этот момент господа Сечин, господин Ротенберг, да, господин Миллер...
Не задергался глаз, и они подумали, нас нет.
Да, вот, значит... Я думаю, что, так сказать, мало кто в стране вот здесь с Владимиром Владимировичем согласится, потому что, конечно, большинство населения у нас убеждено, а в особенности то, та часть населения, которая является экономистами, убеждено, что у нас в этой сфере, мягко говоря, не все благополучно, и в этом одна из причин тоже пробуксовывание экономики. Вот. Значит, будущее за смешанным типом экономики, это уже сегодня абсолютно всем понятно, это уже на Давосском форуме 10 раз повторили, Запад уже отказался от той экономической модели, которую Россия продолжает упорно у себя сохранять на пользу этим самым олигархам, потому что это единственная микроскопическая часть населения, которой эта модель выгодна, всем остальным она невыгодна. Кстати, Путин очень интересную вещь про Америку сказал в своем интервью. Вот он говорит, а вы посмотрите, что Трамп уловил. Трамп уловил то, что от глобализации в Соединенных Штатах выгодили только транснациональные корпорации и только верхушка. А вся остальная часть Америки от этого потеряла. У них упали реальные зарплаты. Вам это ничто не напоминает? Никакую страну? Вот хотелось бы, чтобы у нас Владимир Владимирович вот уловил то, что там в Соединенных Штатах уловил Трамп.
И чтобы Александр началось... Сергеевич, да? А что же ему мешает все-таки это уловить? Мне вот никак не понятно, почему параллельно идет мысль у Владимира Владимировича и у экономистов в принципе. То есть как-то у меня такое ощущение, что это две непересекающиеся прямые.
О, у него есть... несколько экономических центров, которые ему навязаны, которые потребляют огромные деньги, производят недоброкачественную продукцию и производят такие вот словесные оболочки в поддержку сохранения той экономической модели, которая сегодня есть. Это два всем известных вуза московских с огромными бюджетами и еще несколько институтов, которые также поддерживаются нынешней властью, финансируются эти институты, выдают рекомендации. Все рекомендации и все словеса на пользу олигархам. Из-за этого, в общем-то, уничтожена Академия наук, по сути. Она развалена, потому что Академия наук, она давала объективные результаты, она давала объективную картину мира. И она была не нужна вот той самой правящей в экономике верхушке, которая пожинает обильные плоды либерализации на западный манер. И если вы позволите, я еще пару слов скажу все-таки о культуре. Вот у нас либерализм в культуре принял такие уродливые формы, которых нет на сегодня ни в одной стране Запада. Вот вы посмотрите, на президентском совете по культуре поднимают вопрос о мате. И что они слышат от первого лица, те люди, которые подняли этот вопрос, от первого лица государства? Что к мату надо относиться с осторожностью. Понимаете, что здесь вот не все так просто. Вот рэперы ругаются матом фактически перед многомиллионной аудиторией. Ну и пусть себе ругаются. Вот это вроде бы мелочи, но за этими мелочами разрушение ценностного ядра российской культуры, которая основана, конечно, на христианских постулатах. Я не буду говорить о религии, о Боге, но культура пронизана, конечно, христианскими ценностями. Об этом сам Путин интересно, очень убедительно говорил в том же самом интервью. Вот. Но у нас вдруг понимание свободы в культуре сложилось весьма уродливое. Вот здесь есть, кстати, классическое понимание свободы. Каждый человек свободен ровно до той границы, где его свобода не приносит бед другим людям.
Ну, культура-то дело добровольное. Хочешь, покупай билет. Не нравится, уходи.
Да, конечно, конечно. Вот если на нас мат льется отовсюду...
На меня не льется.
Ну, как это не льется? Давайте я вам скажу очень простую вещь.
Вы хотите матом что-то?
Нет, матом я не буду ничего говорить. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что около 30 лет наше телевидение навязывает нам мат методом запикивания.
Чудесно, но я не смотрю телевидение больше 15 лет.
Ну, это вы лично не смотрите. А мне, кстати, социологи, ну, не очень высокой квалификации, очень часто говорят, по нашим исследованиям, наша молодежь вообще не смотрит телевизор. Да, она его, конечно, не смотрит. Только грудные детки ползают у телевизора, потом они учатся ходить, и они тоже ползают у телевизора. Родители, входя в дом с детьми из детского сада, они включают телевизор, вторая кнопка после света. Вот человек зашел в комнату, он включил свет.
Фантастика.
После этого он включил телевизор.
У меня тоже такое ощущение, что вы живете в параллельной реальности, так же, как и Владимир Владимирович.
Погоди, это мы с тобой живем в параллельной реальности.
Ты включаешь телевизор?
Нет.
Я нет, у меня его даже нет.
Знаете, я его включаю минут на 20 в день, чтобы прощелкать новости. Но среднестатистическая российская семья имеет телевизор, вот как в старину наши бабушки и дедушки имели радиоприемник. Он был включен.
Вполне возможно.
Да,
но я более чем уверена, что среднестатистическая российская семья гораздо меньше задумывается о культуре, нежели об экономике. Поэтому, конечно, вопрос культуры и мата, он очень актуален, я с вами полностью согласна. Но вопрос зарплат и цен в магазине гораздо актуальнее.
Ой, только не надо говорить о том, что культура для нас не актуальна.
Пирамида Маслоу.
Вот как только человек заходит в трамвай,
так.
Вот, и вот у него все оплачено, он попадает в сферу культуры, которая его шокирует. И он всю жизнь живет в сфере культуры. Вот ты позавтракал, а дальше культура. Ты пообедал, а дальше культура. Ты поужинал, а дальше культура. Культура заполняет всю нашу жизнь. Вот быдляцкое существование навязано нации, у которой 25 лет... назад была великая культура, величайшая в мире. И большевики, здесь им надо сказать спасибо, коммунисты, они занимались просвещением, они развивали театр. Дети из малообеспеченных семей имели колоссальный доступ к ценностям культуры, что в 90-е годы вообще провалилось. А теперь нам навязывают жуткие стандарты поведения, нам навязывают быдляцкие эталоны, нам подбрасывают фейковых лидеров с точки зрения культуры. Идет непрерывное понижение культурного уровня. Вот кинокритик Дондурей, несколько лет назад, к сожалению, ушедший из жизни, он говорил, что если в Советском Союзе очень талантливый художник, такой как Тарковский, например, снимал фильм, даже сложный для философского понимания, его смотрела вся страна. Понимаете, там Солярис, там Андрей Рублев и так далее. И не посмотреть такой фильм было стыдно. Когда сейчас художник мирового уровня, российский кинематографист, делает новый фильм, нам очень трудно в Москве собрать на просмотр несколько сеансов. Колоссальное падение общего интеллектуального уровня.
Мне кажется, дело не в колоссальном падении. Я просто не пойду на отечественное кино, пока не увижу ряд, так сказать, уважаемых мною критиков, которые отзовутся о нем хорошо. Может быть, это предубеждение, но это факт.
Да если отзовутся хорошо. Вы лично – это одно, а все-таки миллионные массы граждан – это другое. Поэтому мне кажется, что обозревателю «Комсомольской правды» нельзя собою мерить всю Россию. Происходят очень нехорошие вещи, поверьте мне, опять-таки, как социологу. Вы ведь здесь сидите и комментируете, потому что у вас совершенно, лично у вас совершенно другой, так сказать, уровень, нежели у людей, которые ходят на концерты Шнура, например. Вот такая история примерно.
Так, да. Разговор этот может быть бесконечным.
Бесконечно.
На самом деле. Прервемся прямо сейчас. Двухминутная пауза.
А резюме какое-нибудь вы сделаете?
Резюме.
Вот я предлагаю по этой части сделать резюме примерно такое. Я лично с большим нетерпением жду, когда Владимир Владимирович откажется от этого гнилого западного либерализма в экономике и в культуре.
Окей, принимаем. Прерываемся на 2 минуты.
Картина недели.